Привет, Ира.
Привет, Юля.
Ну что, давай по чесноку.
А давай, Юлька, по чесноку. Рождество на носу, чеснок. Мне приятно на это смотреть.
Согласна.
А когда еще можно легитимно посмотреть на полуголых мужиков, который не муж?
Ну, можно сходить в стриптиз-бар. Мне уже за 40 будет, и тогда точно в клуб как-то, наверное, уже, ну, не того.
Чё это не того-то?
Ну, не знаю, ну, как-то совсем, наверное, я там уже буду, как будто чья-то мама.
Милф? Прекрасно.
Ну да, милф. Всем огромный привет. Мы Ира и Юля, мы сидим в Стокгольме на нашей виртуальной кухне, которая сначала была реальной, а теперь перекочевала в виртуал, но остается все такой же теплой. Мы просто здесь трем за жизнь. Обо всем, о чем хочется поговорить вот с самой близкой подругой, получить поддержку, просто рассказать, чтобы поделиться. И так получилось, что подруг у нас много-много тысяч. И это вы.
И мы вам подруги, вы нам подруги, и друзья тоже, нас же много друзей слушают. Давайте не будем всех по одной линейке хромосом тут выравнивать. Меня зовут Ира, я вожу экскурсии по Стокгольму, я веду YouTube-канал про Стокгольм, Швецию, и у меня сегодня перевалило за 135 тысяч подписчиков, можете поздравлять в комментариях, потом скажем где. И я также помогаю малым предпринимателям продвигать себя в соцсетях, искать клиентов через соцсети и продавать себя экологично, свои услуги. Тело не обязательно.
А Юля, это я. Я работаю стилистом и помогаю своим клиенткам покупать меньше, но лучше. Это плюс за осознанное потребление, за экологичность и обучаю составлению гардероба на интенсивах, то есть на онлайн-курсах. Также я, конечно же, тоже веду YouTube-канал про стиль и Telegram-канал. Ну и в Instagram, конечно же, тоже можете ко мне приходить. Буду всем рада. Вот мы с тобой сегодня, когда договаривались, когда записывать, ты говоришь: так, давай, в 5 часов все будут смотреть футбол. А я говорю: в смысле, я тоже хочу смотреть футбол, финал чемпионата мира. Ира посмеялась, говорит: ладно, давай после матча. Блин, если бы я пропустила этот матч...
Это был крутой матч, я же тоже смотрела.
Вообще, самый крутой матч за последние 30 лет!
Я дышать не могла!
Я тоже.
Это было... Офигенно!
Я тут же написала своему аргентинскому другу, которого я недавно, вот на днях буквально видела в Барселоне. Я говорю: поздравляю! Он мне пишет: мне нужен новый дефибриллятор, я не могу двигаться.
Ну, это реально было. Слушайте, ребят, ну, мы не будем вам тут спойлить, но это было прям на соплях до самого конца. Но знаешь что? Я эмоционально как бы не связана ни с одной из этих команд. Поэтому я обычно за другие болею, но логикой хотелось, чтобы Аргентина выиграла, потому что они давно не выигрывали, а Франция, она сейчас как бы чемпион, да, действующий была. Как-то хотелось Аргентина, мальчики, они... А, кстати, заметила, что аргентинцы все одинаково стриженные были? Одинаково все.
Я не заметила, но я посмотрю потом.
Французы такие стильненькие, все разные, а аргентинцы все на одно лицо, по крайней мере, сзади. Но когда я видела, как французы играют, да, они, блин, ну, конечно, они обе очень крутые команды, и поэтому на соплях все было, но французы прям рвали мясо. И я, когда посмотрела половину, я поняла, что, слушайте, конечно, шансов мало, когда было 2-0 после первого тайма.
Да-да-да.
Но мне кажется, хочется, чтобы французы. И потом они: давай! Это было...
Эпично.
Это просто было... Это эпично было. Но они не выиграли, да.
Шикарно. Гоша сказал, что он хочет сменить имя на Леонель, как Леонель Месси. Вот у него тоже такая история. Наверняка было тяжело играть, зная, что это, скорее всего, твой последний чемпионат мира. А я, знаешь, еще что хотела сказать? Просто бросилась в глаза. Когда Францию награждали, почти все сняли медали. И мне стало так грустно. Очень часто я вижу такое, что спортсмены, которые заняли второе место, ну, я же, конечно же, не спортсмен, мне, возможно, этого не понять, но мне кажется, ну, ты же второй, это серебро, то есть ты оставил позади весь мир, а впереди тебя только один человек.
Подожди,
или одна
я
команда.
Не видела, они сняли медаль? Почему они сняли медаль?
Ну, типа, нахера нам это серебро, нахера нам это второе место?
Блин, да, они действующие чемпионы, но уймитесь, власть должна сменяться.
Да, да, они все сняли, я такая... такой, знаешь, флешбэк плачущей Александры Трусовой с серебром на Олимпиаде. Мне хотелось сказать, чуваки, да вы что? Вы же вторые в мире, вторые. Ну да, не первые, но вы все равно так охеренно играли.
Ну, обидно, что они могли быть первыми. Вот они могли бы быть, понимаешь?
Да.
Вот сначала думали все, что Аргентина выиграет, а потом раз, и вообще, и вот в любую секунду могла Франция выиграть. Это было просто так эпично. Понятно, что это эмоционально такое чувство, что вот ты сейчас достанешь. Не знаю, почему у меня сравнение, знаешь, какое сейчас почему-то. Вот, пожалуйста, не бейте меня. Я после Нью-Йорка пересматриваю «Секс в большом городе». И вот это вот футбольные матчи между Керри и Бигом, вот-вот она его сейчас он ей скажет, что она его на всю жизнь. И он как бы улизывает, да, и она опять как бы серебром, условно.
Слушай, да, тоже можно понять. Ты думаешь, вот-вот сейчас мы с ним будем вместе. А он такой, ах, я понял, что я не готов к отношениям.
Ты понимаешь, что, конечно, может и нет, но вроде да. Не, ну может, конечно, нет, но ну вот мне осталось только вот чуть-чуть, но еще чуть-чуть, и будет да.
Угу.
Не, футбол это круто.
Да, так что записываем на ночь глядя теперь, но зато с кучей эмоций.
Я обычно смотрю футбол, но Италия в этот раз... Я очень люблю итальянскую сборную. Если бы Италия или Швеция или другие страны, которые мне как-то близки к сердцу, были бы... Ну, на самом деле, французы, они как бы архи-враги итальянцев, и я их, по идее, должна сильно не любить. Но они такие милые, я не могу. Мне так французская сборная нравится, бусечки. Я теперь буду их фанат, мне кажется. Извините, аргентинцы. Аргентинцы — это все само собой понятно, там все гении. А вот француз этот молодой, как его, блин, как его фамилия?
Мбаппе.
Да, все три гола забил.
Да, он, все три гола.
Ему 23
просто.
Года.
Я знаю, я уже посмотрела. А Месси 35.
Все, да, до свидания. Жалко, конечно, он будет теперь, не знаю, что он там будет делать, дети. А у него дети есть?
Так длинно я не гуглила, я просто посмотрела, сколько ему лет.
Я, кстати, погуглила Мбаппе, блин, как правильно произносить, да, вот эта вот звезда французской сборной. Он зарабатывает 90 миллионов евро в год. Ты думаешь, вот после этого матча он больше будет зарабатывать, ведь он был звездой матча? Или меньше, ведь он проиграл?
Мне кажется, да, потому что, ну, явно все видели, что он все голы забил.
Он был больше звездой, чем любой другой на поле, больше, чем Месси, он был прям звездой.
Да, он вытащил.
Но не его команда выиграла, не знаю, посмотрим.
Матч мог бы кончиться скучно. Я уже такая в середине второго тайма, ну я же не очень понимаю, что там происходит прямо до миллиметра. Я думаю, ну чё, всё понятно. А потом как вдруг стало непонятно благодаря ему. Так, я гуглю, есть ли дети у Месси. О, три сына у него.
Опа, три сына. И, наверное, все в футбол играют.
Да стопудово.
Вот смотри, что общего у тебя с Месси, да? Большой кусок жизни.
Ну что, поговорили про футбол, уважили наших друзей, наверное, наверняка пацаны больше футбол смотрели. Хотя, мне кажется, чемпионат мира смотрят все, это важная игра.
Многие смотрят, и все понимают, что что-то происходит. И вообще, как можно не смотреть, когда столько красивых мужчин? Я, извините, но я жутко, как это называется, мейнстримовская просто в этом плане зритель футбола. Я смотрю не столько на футбол, сколько, ну, блин, это столько энергии, столько молодости, столько какой-то, знаете, вот такой дикой энергии. Это очень круто смотреть на это. Мне приятно на это смотреть.
Согласна.
А когда еще можно легитимно посмотреть на полуголых мужиков, которые не муж?
Ну, можно сходить в стриптиз-бар.
Нет, да блин, эти все, которые бритые и блестящие, не надо, спасибо.
Кстати, у меня тут идея. Я узнала, что в Стокгольме есть утренние рейв-вечеринки. В общем, она начинается в 6 утра, утренний рейв, в какой-то квартире в центре. И заканчивается в 8. То есть ты с утра идешь на рейв-пати, а потом на работу. Круто? Я считаю, круто. Надо сходить.
А спрос есть, да?
Спрос есть, это очень популярная тема, да.
Слушай, может нам попробовать сходить и рассказать в подкасте?
Да, кстати, давай так сделаем.
А там надо во что-то же одеваться особенное, я никогда нормально не была.
Ну как в особенное? В то, в чем ходят на рейв.
Ну понятно, погугли,
короче. Можете нам это скидывать в директ предложение по костюмам.
Да, короче, ты стилист или нет? В общем, оденемся.
Да, я стилист, но я на рейве последний раз была 18 лет.
Я никогда не была на рейве.
О, Джизус, Ира, так ты же будешь
ты такая,
просто Джизус, пионерка.
А сама была в 18 лет.
Да, но была несколько раз все равно. Я думаю, это считается. Рейвы рейвами. Что-то хотела рассказать, что-то ты вначале мне упомянула, что-то грустное.
Про деньги, про деньги.
А,
про деньги. Финансы семейные, да. Про отношения с деньгами и с мужем. Давно не было этой темы, но Юля, нет. Давай сначала, у нас будет момент рекламы.
Окей.
Дорогие мои, вы знаете, что я веду YouTube-канал уже несколько лет, и я сейчас запускаю курс по YouTube. Этот курс начинается 9 января, но продажа открыта именно сейчас, и еще несколько дней после выхода этого эпизода цены, которые сейчас указаны на моем сайте, они будут активны. Потом они поднимутся, а потом продажи закроются. На этот курс надо идти тем, кто хотел бы начать YouTube-канал, но не знает, как это делать, не знает, как пробить потолок, не знает, какие видео снимать, не знает, как снимать без камеры, потому что я снимаю все еще на телефон, да. То есть я максимально просто объясняю для самых простых видео, которые будут работать на ваш и на ваш личный бренд, чтобы люди приходили и покупали у вас ваши, допустим, услуги, или чтобы YouTube монетизацию открыл. Но монетизация — это совершенно не первая статья дохода на YouTube. А также это будет супер полезно для тех, кто ведет YouTube-канал какое-то уже серьезное время, но не понимает, как пробить там 1000, 2000, 3000 подписчиков, как чтобы к нему приходили и смотрели, ну, хотя бы несколько, там, 2-3 тысячи человек его видео. Пока что у него нету даже этого. Вот если вы из этих людей и вы хотели бы свой YouTube-канал, будет полноценный курс, мы просто делаем все. Единственное, что это не курс по видеографии, то есть я не буду вам рассказывать, как снимать красивые атмосферные ролики. Я буду что-то подсказывать, но я не буду прям вот за ручку вести, чтобы мы снимали красивые ролики. Акцент вообще не на этом. Акцент на том, чтобы делать максимально просто из того, что есть, и чтобы было много просмотров, и чтобы это монетизировать. Короче, примерно как мой YouTube-канал. Потому что у меня очень простой, если вы знаете. У меня совершенно простой YouTube-канал, я буду на моем примере все это рассказывать. И, ребята, Юля когда-то давно проходила не этот курс, а намного более простую серию из нескольких уроков, которую я 2 года назад выпускала. И у нее крутой канал. Я считаю, Юля, ты мой самый успешный кейс.
Да, я тоже так считаю. Причем я очень давно хотела начать снимать YouTube. Что мне мешало? Во-первых, я не знала, как справиться со всеми техническими настройками. Мне казалось, что там какие-то дебри. Я несколько раз пыталась и бросала. А ты очень просто и легко объяснила, что важно, что не важно, где какую галочку поставить, как видео залить. То есть это препятствие у меня сразу же ушло. Ну и плюс ты реально вот замотивировала тем, что это просто, что не нужно что-то там мудрить, не нужен какой-то, я не знаю, космический монтаж или многоплановая съемка. Я просто попробовала, и получилось. Причем мой YouTube-канал, он мог бы наверняка быть намного больше, если бы я делала больше видео. Но у меня, к сожалению, ну, объективно нет на это времени. Поэтому я беру только постоянством. Я выпускаю 1 видео в неделю. Но делаю это регулярно, и канал растет. У меня сейчас там, по-моему, 30 тысяч подписчиков вот я перевалила недавно, причем что прилагаю реально минимальные усилия к этому. Я считаю, главное, чтобы то 1 видео, которое я выпускаю, было максимально классным, интересным и полезным. Вот и вся моя схема, которую я, в принципе, от тебя и получила тогда. И если ты в этом курсе еще что-то будешь рассказывать более широкого плана, я думаю, что ты мне уже продала.
Этот намного больше будет, намного более подробный будет урок по монтажу от моей монтажерки, от нашей монтажерки. Она запишет мне урок. Ребят, ссылка на покупку под эпизодом, а также в моем инстаграме. Переходите, выбирайте тариф. Есть тариф со мной, где я лично с вами 2 месяца буду отсматривать ваши видео, рекомендовать. Вместе будем выбирать название. Название — это очень много, очень, это очень важно. Вместе обложки будем выбирать, вместе вдохновляться, искать похожие каналы. Я буду прям вас за ручку вести, но там всего 10 мест, и пока 4 занято. Все, конец рекламы, спасибо, переходите, я вас жду.
Ну так что там о финансах-то ты хотела обсудить?
Ну, короче, подожди, у тебя муж рак, да?
Да.
Мне кажется, раки немножечко прижимистые что-то. Я не про твоего мужа сейчас, а скорее про моего мужа. Ну, в хорошем смысле. То есть он очень экономный. Но не экономный в смысле, ой, не надо это покупать. Не, он сам покупает какую-то чухню регулярно. А в смысле, он переживает. Он постоянно нервничает.
О деньгах.
О деньгах, да. Ой, а может, не поедем в Леголэнд в этом году? Мы же уже 2 года назад ездили. чтобы вы понимали, мы можем себе позволить Леголенд, да? И я ему говорю, нет, мы поедем в Леголенд, потому что это очень важно, мы живем один раз, дети маленькие один раз, мы спланируем бюджет, все будет нормально, у нас вот запас есть, все есть, у нас вообще, у нас как бы абсолютно нормальный доход, мы точно можем позволить. Но ему приятно, очень приятно откладывать, чтобы было, ну, очень, вот знаешь, вот прям пожирнее в подушке безопасности. И это очень круто. И он часто прав. Вот, например, когда мы покупали дом наш, нам давали где-то 7 миллионов крон ипотеку. Он говорит, не будем брать 7, потому что мы не сможем выплачивать, если процент будет там к 10%. Я имею в виду процент по ипотеке, который сейчас процент был 1,5, сейчас к 2 подобрался. Исторически он 7%, но давно уже не было такого процента. Обычно он 1,5-2 по ипотеке процент. И такой бы низкий процент мы могли на 7 миллионов оплачивать, вообще не проблема. Он говорит, Ир, слушай, давай не будем рисковать, нафиг потом съезжать с этого дома, давай найдем что-нибудь реально намного дешевле. А я такой, какой дешевле? Да ну, мы можем вот такое купить, а ты хочешь, чтобы мы вот такое купили, ну представляешь? А сейчас, когда нафиг эти все кризисы и растет все на свете, мы сидим в нашей маленькой избушке, которая, ну, моя любимая, и спокойно дышим, понимаешь? Мы знаем, что даже если процент удестерится, мы сможем себе позволить этот дом, не надо будет никуда выезжать. Понятно, что это, возможно, мышление какое-то, знаешь, такое прижимистое такое, не мышление, когда всего достаточно. Нищебродское. Ой, спасибо за слово, нищебродское. Но в Швеции она очень как бы распространенная. И шведы не нищеброды, если посмотреть, в общем-то, на средний срез. Они просто спокойно живут, спокойно тратят, и у них как бы есть деньги. А наша философия, наша, я имею в виду часто вот русскоязычных, я, конечно, не хочу за всех говорить, но я за соцсети скажу, знаете, вот многие в русскоязычном пространстве, особенно блогеры, говорят, что нет, не надо, значит, экономить, надо зарабатывать больше, тогда тебе придут миллионы, миллион, 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 миллионы. Я сейчас, на самом деле, сразу две темы начала, потому что с блогерами я не согласна. Я считаю, что не надо тратить больше, чем надо тратить. Не надо после каждой там заработанной суммы идти покупать что-то шикарное. Можно себя порадовать другими способами. И с другой стороны, я не согласна с моим мужем, когда он слишком волнуется о том, что будет в следующем году. Давай сядем, давай почитаем, давай Excel-файл откроем. У вас как вообще все происходит, скажи мне? Вот планирование поездок каких-то.
Ну, слушай, мой муж, да, тоже рак, и я бы не назвала его скупым, но он очень дальновидный. То есть для него вот это «А, живем один раз, фигачить деньги направо-налево, лишь бы это был самый лучший момент в нашей жизни». Нет, это вообще не про него. Он скорее тот, который скажет, вот как твой Юхан, «Так, давай-ка в этом году не поедем, хотя можем себе позволить, потому что грядут какие-то перемены в мире». Ну, говорит он мне. Я ему, «Да чё ты паришься? Давай купим дом, мы же можем себе позволить». Мы же ходили, смотрели дома, и он такой всё, «Блин, Юля, я чувствую, что будет какая-то херня, давай не будем сейчас покупать». И он был прав. Потом он мне говорил, что нужно привязать процентную ставку. Я ему говорю, ты что, исторически те, у кого эта процентная ставка гибкая, они всегда в выигрыше, потому что процентная ставка в Швеции была очень низкой много лет. А чтобы привязать, ну, чтобы вы понимали, когда привязываешь, она как бы выше чуть-чуть гибкой. Выше. Да, да. И ты такая типа, то есть мы сейчас привяжем и будем как с куста вдруг на 5000 больше платить по кредиту. Ну, как-то так себе. Но он был прав. Мы привязали, и сейчас она выросла намного. То есть он, да, снова как в воду глядел. И он часто подстраховывается. В моменте меня иногда это бесит. То есть я такая, ну вот мне сейчас хочется поехать куда-нибудь или купить что-нибудь. А он тот, который жмет на тормоз. И это не совсем сходится с моей психологией, философией того, что мир изобилен, и все будет классно, мы разрулим, мы двое взрослых, которые работают, которые успешны в профессии, давай не будем постоянно думать о черном дне. Но в то же самое время его вот эта вот ориентированность на то, чтобы была бомбическая подушка безопасности, чтобы у нас не было слишком больших кредитов, ну, у нас, в принципе, такая же ситуация, как у вас, что мы, по идее, проживем и на один доход с нашей квартирой. Это, по идее, дает довольно сильную уверенность в завтрашнем дне и то, что, ну вот, мужик уже обо всем подумал. То То есть он стопудово уже на 3 шага вперед меня, и когда я только почесалась, что нужно, наверное, что-то там думать с этой процентной ставкой, он уже все прошарил и уже это говорит: Юля, вот тут подпиши, мы делаем так. И я, честно, вот это классно, что ты подняла эту тему, потому что я даже сама для себя не совсем могу решить, как к этому относиться. Еще вот, например, такой момент. У нас так или иначе стоит на повестке дня вопрос того, смогли ли бы мы жить в Испании. И я как раз вот только что была в Барселоне, и меня там просто накрыло это все. Я такая: господи, да, о май гад, я хочу здесь жить, как круто. И единственный минус, который я вижу, это то, что там много воров. Мне не нравится постоянно пасти свои вещи. В Швеции я привыкла, знаешь, с открытой сумкой идти, и тебе еще такие: о, девушка, у вас там это открыт замочек. И мне бы не хотелось, чтобы мои дети росли в мире, где нужно думать, где твои вещи, и знать, что тебя могут обокрасть в любой момент. То есть мне хочется, чтобы они жили в безопасном мире, где им не нужно думать о таких вещах. А с другой стороны, по тому, как сейчас выглядит мир, а что в этом плохого? Быть подготовленным? По идее, ничего.
Ну, я тебе скажу, я работаю в старом городе очень часто. Я никогда не расслабляюсь, я никогда не оставляю ничего на столе. У меня сумка всегда привязана к ноге. То есть я никогда сумку, не дай бог, не вешаю на спинку стула. Никогда. В старом городе я, знаешь, сколько раз видела, что воровали у соседних столиков? Ну, конечно, не как в Барселоне, наверное, но 5 раз за последние 5 лет. Ну, раз в год стабильно.
У меня нет такого опыта.
Не у меня, у меня только телефон 2 раза воровали. 1 раз я его обратно оторвала, но я рассказывала об этом. В Стокгольме тоже воруют, то есть меньше просто, и в старом городе в основном, или в метро. У меня 1 раз у туриста вытащили телефон в метро, к сожалению. Мы пошли смотреть метро. Но он положил в задний карман джинс при короткой майке. Так не делайте, пожалуйста. То есть тоже здесь нужно смотреть.
Да, и эти 2 фактора для меня немножко связаны. С одной стороны, мне хочется быть уверенной в завтрашнем дне именно потому, что я доверяю миру, я доверяю вселенной, и я не хочу постоянно жить немножко с оглядкой. А вдруг денег не хватит, нужно поэкономить или нужно там отложить.
Блин, это мешает моему творческому процессу вот это. Видишь, я такая: сейчас заработаю, сейчас проект новый начну. Сейчас. И он такой приходит: Ира, давай сядем, обсудим бюджет.
Да. Я для себя это решила таким образом, что я сама себя радую так, как я хочу, и не оглядываюсь на завтрашний день. То есть, скажем, я для себя определяю: окей, я хочу себе, например, на Новый год сделать подарок вот на такую сумму, и я не буду ждать, чтобы муж понял, что мне это нужно подарить или еще что-то. Вот я хочу купить себе это, я себе это покупаю. Это дает мне вот это чувство, что, блин, все круто, я могу себе позволить что угодно. Но когда мы начинаем тоже вот эти планирования семейного бюджета, я как бы туда вношу тоже и хочухи всякие заранее. То есть поездки, еще что-то, какие-то большие покупки. И когда они вроде бы как запланированы, тогда и он меньше трепыхается. То есть там не нужно внезапно ничего покупать. И я как бы знаю: окей, я вот это вот получу тогда-то и тогда-то, и для этого мне нужно поработать так, так и так.
Слушай, а у вас нету какой-нибудь такой большой финансовой цели? Сейчас объясню, почему. Недавно говорила с подругой: привет, родная, я знаю, что ты поймешь, что это про тебя, но имя называть не буду. Значит, муж предлагает большую финансовую цель. При том, что, кстати, это не одна подруга, я знаю несколько таких ситуаций. Uh-huh. Это может быть купить недвижимость через несколько лет, вместо того, чтобы жить на съеме. Это может быть выйти на раннюю пенсию. Ну, знаешь эту тему, да? Выйти на раннюю пенсию. Это может быть переезд в другую страну, да? И чтобы этого достичь, вам нужно очень экономно жить 2-3 года. И она говорит: я не хочу жутко экономно жить, я хочу нормально себе кофе позволять, ну, как не знаю, одежду позволять нормальную. А он прям, да, готов вообще ничего не жрать, не это самое, экономить, чтобы главное, вот через 3 года будем как короли жить.
Слушай, мне это вообще не близко, потому что тогда я эти 2-3 года буду чувствовать себя бедной. У меня уже есть такой опыт. Когда мы копили на вот эту квартиру, с одной стороны, да, конечно, оно все окупилось, но даже если бы мы не копили, к тому моменту, когда нам нужно было за нее платить в банк, то есть дом отстроился, у нас была квартира забронирована, и вот подошло время вносить сумму. В тот момент очень сильно подорожали квартиры, и мы бы, если бы мы продали свою двухкомнатную, где мы жили, нам бы на все хватило, на этот первый взнос, и как бы все было бы классно. То есть я такая думаю: окей, то есть вот я тут 2 года не позволяла себе кофе, а по идее могла позволять, и как-то стало обидно. Поэтому я больше придерживаюсь того, что нужно не копить и экономить, а больше зарабатывать. Поэтому нет, у нас нет никакой большой финансовой цели. Когда мы будем в очередной раз подходить к покупке дома, когда мы уже точно решим, что вот сейчас мы хотим и сейчас нам надо, и в какой стране он будет, то тогда я думаю, что это будет цель, ну, как бы близкая. Не такая, что через 3 года нужно вот тут себе отказывать, а скажем так, нам нужно столько денег, где мы их возьмем? Давай решать. Мне приятнее, честно говоря, посильнее поработать короткий период, чем долго копить.
Ой, это я тебя очень понимаю. Кстати, мне кажется, мой муж думает, что не то, что ты плохое влияние, ни в коем случае, а сейчас тебе объясню. Я такая мимолетом сказала, а Юля в Барселону улетела. Он такой, ага, понятно, в кого у тебя все эти полетики.
Да ладно.
Хотя, мне кажется, я первая придумала
летать.
Первый раз,
это ты много раз, алло.
Я тоже так считаю. Короче, а это у вас сейчас так принято, да? Ну ладно, у вас у жены, не знаю, кого он имел в виду.
У жен, у матерей, кукушек.
Я пожаловалась его друзьям вчера. Мы были на Юльбурге, там... Ну, они сейчас наши общие друзья. Но в шутку я иногда говорю, как бы, да, ну вы же как бы вот его возьмите и отвезите куда-нибудь. А то он задолбал уже жаловаться, что я... Ну, он не жалуется, но он... Ну, вот ты сейчас поездила, может, дома какое-то время посидим теперь, знаешь, так. Я говорю, слушайте, ребят, возьмите его уже в охапку. Ну, при нем он тут же сидел. Это все как бы в шутку было. Так, вот смотрите, Юхан... Бронируйте билет, отвезите его подальше, дней на 5, хорошо? Угу. А то у меня как бы карма выровняться должна.
Да, у меня тоже уже карма сильно перекошена в мою сторону. Кстати, еще знаешь, что он может делать? Так, Юля, вот сейчас мы едем на Мадейру, давай наслаждайся, потому что неизвестно, что будет в следующем году. Возможно, мы никуда не поедем. Я такая, блин, я не хочу ехать куда-то там, как в последний раз. И вот это вот нагнетание, ну типа... Мы думали, что 20-й год уже и хуже-то не будет, но он пришел 22-й.
А почему никуда не поедем? Всегда же можно куда-то поехать.
Да, я тоже так считаю. То есть для него сейчас такое положение вещей, что нужно ожидать, ну не то, что ожидать худшего. Он не сидит и не ожидает ядерную войну, нет. Он скорее, ну, то, что экономика может пойти по одному месту вообще глобально.
Но как наши переживания этому, как бы, как спасет ситуацию?
Да никак, блин.
Ну, тот факт, что ты будешь наслаждаться этой Мадейрой, как в последний раз, это никак тебе, наоборот, это еще и Мадейру испортит.
Вот-вот. Так что я такая, слушай, знаешь, если мы захотим куда-то поехать, даже если экономика просто будет в полнейшем крахе, мы найдем, как заработать. Вот правда.
Ну, не знаю, в каком крахе должна быть экономика, чтобы невозможно было куда-то недорого поехать. Ведь есть же разные варианты. В конце концов, в Швеции. Может, для вас не считается, но реально на Готланд съездить?
Ну, знаешь, Готланд, он, однако, как за граница. В Эстонию можно съездить недорого. Или в Германию к маме.
Насчет кризиса, знаешь, вот многие тоже новости, кризис, может быть, будет кризис. Он как бы уже, конечно, есть, но может быть, будет что-то еще больше. Но я почему-то достаточно спокойна. Вот знаешь, с тех пор, как я начала работать на себя, я знаю, что меня никто не уволит. Я знаю, что я всегда найду, каким образом заработать. В конце концов, в найм тоже можно всегда пойти уже на крайняк, да? То есть я настолько в себе уверена. И слушай, вот честно, знаешь, такая масло масляное, но благодаря блогу, потому что я знаю, что это прям подхват у меня большой такой. Я всегда могу спросить, ребят, кто меня на работу возьмет условно? Ну, то есть, это мой капитал, понимаешь? Вот личный капитал, который я нарабатывала всю жизнь, причем на разных платформах. Не дай бог там этот Цукерберг окочурится.
Да, у тебя остается твой мозг, и у меня тоже остается мой мозг. Знаешь, как я для себя решила вот этот вот вопросик того, что наслаждаться жизнью или откладывать на черный день? Во-первых, когда я получаю зарплату, а я, ну, сама же себе выплачиваю зарплату каждый месяц из компании, я всегда сначала откладываю в накопительный счет и делаю вид, что этих денег нету. То есть вот мне пришла зарплата, я взяла тот процент, который я для себя определила класть на накопительный, отослала, все, дальше я живу на эти деньги. А еще мне кажется, что самое лучшее — это не считать, что муж или жена или папа или не знаю еще кто должен стоять между тобой и деньгами. Вот реально, зарабатываешь свои деньги, покупаешь себе что хочешь, ни перед кем не отчитываешься. Если муж тоже классно зарабатывает, дарит тебе подарки, он просто золотой, ну супер. Но при этом ты не должна думать, что «Ой, а вот я себе купила, вдруг он узнает, сколько это стоит». Да похрен вообще, сколько оно стоит. Имею право, могу себе позволить.
Вот знаешь, у меня есть это. Сейчас будет откровение. У меня есть вот это. Смотри, у нас так бюджет построен. У нас есть общий счет, с которого списывается все по нашей жизни. Ну, то есть оттуда все счета оттуда. Дом, машина, садики, все оттуда. Мы на этот счет переводим каждый месяц. Раньше переводили разные суммы, сейчас почти одинаковые, потому что у меня доход вырос. И остальное, у нас разные счета, и мы делаем, что хотим. Но мне будет искренне странно, если он, не спросив меня, купит какую-то фигню, которая мне будет казаться фигней. Ну, например, бочонок виски, который у нас стоит сейчас в коридоре. За сколько там, 15-20 тысяч, я не знаю, сколько он стоит. Просто так. А потом он будет жаловаться, что, а может, в Леголэнд не поедем, понимаешь?
Да-да.
Ну, я знаю, что бочонок виски они купили в складчину с друзьями, его там часть максимум там 5 тысяч, не знаю. Но все равно это такая спонтанная покупка, абсолютно ненужная. Но это чисто вот, знаешь, такое, ну, кайф. С другой стороны, я же тоже хочу такие покупки делать, как бы. Но каждый раз, когда я делаю такую покупку, ее не видно. Ну, например, я сходила за 1000 крон в очень классный Юльбуд, это шведский стол, да? Это классно, это здорово, но он не знает, что я там была, ему пофигу, это классно. Но если, например, я куплю бочонок виски, то он такой, о, ну ладно, раз у тебя есть деньги, то покупай, конечно. Но он обязательно прокомментирует, понимаешь? У меня есть такое, что я с кайфом трачу на то, что не видно, то, что домой не принести. Дорогой курс купить какой-нибудь. Поесть суши на очень много в Нью-Йорке. Это не видно. Я домой не унесу, и он ничего не скажет. И понимаешь, я не хочу, чтобы в эпизоде получалась такая картина моего мужа рисовалась, что он, не знаю, скупердяй, вообще нет, ты же его знаешь. Он абсолютно нормальный мужик, просто думает о будущем. И вот ну, у него Excel-таблички, инженер, программист, да, он все считает. Но вот есть у меня это ощущение, понимаешь? Домой что-то дорогое притащить придется не то, что объяснять, а придется как-то думать, кризис же как бы. А это не легкомысленно. Вот это у меня есть, это есть. А вот дорогое обучение вбабахать там какой-то, курс купить, господи, он даже не узнает об этом. Поэтому я такая умная, кстати. Видишь, я столько обучения купила.
Да. Ну, слушай, на самом деле, когда ты вкладываешь в обучение, ты и экономишь деньги этим впоследствии. Ну вот, например, в случае моих курсов ты не покупаешь всякую фигню из одежды, ты умеешь составлять гардероб, ты не чувствуешь, что тебе постоянно нужно покупать новые вещи. У тебя все складывается из того, что есть в шкафу. Ну вообще, сплошная инвестиция. Твой курс тоже. То есть ты инвестируешь в свои знания и можешь их потом монетизировать. Поэтому, на мой взгляд, обучение и вообще инвестиция в себя саму, это всегда окупится на 500%.
Это да. Но вот мне интересно узнать, девочки, мальчики. Абсолютно это не привязка к мужу, к жене. Я уверена, есть ситуация ровно обратная, где жена ведет бюджет. Причем, что знаешь, что я веду бюджет, но краткосрочный, а он долгосрочный. Я вот, например, люблю бюджет вести еды, как мы покупаем еду. Вот знаешь, что произошло один раз? А я, по-моему, рассказывала, что он купил варенье, блин. Когда я варенье наготовила сама.
А, да-да-да.
Это вообще тут не про деньги. А ты что купил? Он говорит, да пусть стоит. Ну, мы твое съедим, потом к этому перейдем. А вот мне прям, он из бюджета вышел. Ай-яй-яй, понимаешь? Делает ли это меня скупой? Это скорее делает меня контрол-фриком каким-то. Зачем мне нужную вещь купил, козел? Верни взад. Короче, у вас есть такое? Может, наоборот, жена ведет там прям строго все, а вы такой...
Можно я куплю себе билеты на футбол? Он такой, по телеку посмотришь.
Ну, реально, вот люди, понимаешь, даже если доход у них нормальный и жизнь нормально окупается, все равно подход к деньгам разный часто.
Да. Сейчас я поняла, что мой, точнее, подход Джака к деньгам мне подходит, потому что он мой тыл. Я знаю, что он всегда все предусмотрел, он всегда обо всем подумал, и это оставляет мне пространство для творчества. Я могу не переживать о завтрашнем дне, в чем я ему просто очень-очень сильно благодарна. Но, честно сказать, я ни разу не воспользовалась еще вот этой вот возможностью, типа, а что, можно не работать, муж обеспечит. Хотя могла бы. Сейчас, например, он думает о том, чтобы пойти на одно обучение на профессию. Я пока что не буду рассказывать, я расскажу в следующем году, если все сложится. На профессию, которая ему очень интересна. И я в глубине души всегда знала, что это его. Я сама ему это говорила. Но это профессия, которая оплачивается конкретно реально меньше, чем он зарабатывает сейчас.
Я даже знаю, что за профессия.
Окей, скажи, как ты думаешь?
Преподаватель.
Охренеть, ты прям угадала. А почему?
Потому что он охрененно все объясняет.
Да. Раньше, например, года 3-4 назад я бы... Что? Как ты можешь даже думать о том, чтобы снизить доход? Пойти работать преподавателем вместо того, чтобы быть айтишником? А сейчас у меня такое... Господи, как прекрасно. Если он будет работать с тем, что ему реально нравится, пусть это оплачивается вообще как угодно, если он будет чувствовать себя востребованным, реализованным, что ему интересно там будет, то я только за. У меня нет больше вот этого «мужик должен обязательно зарабатывать больше меня». Нет, делай, что хочешь. Твоя жизнь. С доходом у нас все равно будет все окей. Я прямо очень сильно порадовалась, что он решил попробовать. Посмотрим, как будет. Расскажу вам потом, в следующем году, когда мы вернемся с каникул.
Когда мы вернемся с каникул, у меня на подходе будет экзамен по шведскому. Я же пошла на гимназиальные курсы, ну, старшая школа, да, считайте. У меня же не было диплома по шведскому. Я все обучение, у меня 2,5 магистра. Ну, точнее, не 2,5, а 2. Ну, неважно. По количеству курсов больше 2, но бумажка 1 об окончании Лундского университета. Вот, он на английском, все на английском. Я на шведском здесь не училась, кроме там начальных курсов шведского. Короче, я пошла доучивать шведский, при том, что у меня там чисто одна проблема – это писать тексты академические. И вот сейчас именно на такой курс меня послали. И у меня в феврале экзамены, после него я буду считаться как все шведы и могу поступать в шведские университеты. Поздравьте меня. Немножко стрёмно, что я уже 15 лет в Швеции. Мне реально немножко стрёмно из-за этого факта, что у меня не было этой бумажки. Обычно люди ее получают там, ну, за 5-6 лет в стране. У меня ее не было, потому что мне она как-то не нужна была. А сейчас я подумала, нет, я хочу курсы в универе брать.
Да, это очень круто.
Но я ее еще не получила. Так что еще рано поздравлять, да.
А я вот на права сейчас учусь,
кстати,
наконец-то.
Как? Ты ж показывала, да, идет?
Да, но вот тогда, когда показывала, я ходила на этот Handledarutbildning. Это такой курс, который позволяет мне ездить с кем-то, у кого есть права. То есть с частным каким-то человеком. Чтобы я могла еще, например, с Джаком ездить или с его братом, в общем говоря, наезживать больше уроков. Про права такая фигня. Я, помнишь, рассказывала, мне очень понравилось водить в Эстонии. Я приехала сюда и тут же пошла в школу и начала тут ездить. И мне попался инструктор, который сириец. Не знаю, почему они меня преследуют, но он такой, знаешь, старой закалки сириец. И он с первого урока уже начал меня уговаривать. А может тебе на автомат сдать? А зачем вообще женщине мануал? Вот у меня жена сдала на автомат и не нарадуется. Зачем женщине лишний стресс? Короче, он так меня этим как-то выбил из колеи, что у меня вообще перестало получаться. Если я приехала такая вся вдохновленная, окрылённая, что я просто гений и сама об этом не знала, и сейчас у меня все классно пойдет, а тут он как бы, ну, начал меня склонять к этому автомату, и у меня как-то все стало хуже и хуже получаться.
Я что-то не поняла, какая большая разница? Переключать скорость – это не проблема.
Да.
Это наименьшая проблема.
Он со мной так стал разговаривать, то есть если инструктор в Эстонии говорил мне: «Вау, ты такая молодец, я просто вообще поражен, да ты из 10 человек просто в топ-3». Да у тебя хорошие способности к вождению машины, то этот, как бы тем, что он начал меня склонять к автомату и отговаривать от мануала, он как бы поселил в меня, наоборот, такое чувство, что у меня нифига не получается. И у меня стало получаться хуже и хуже. И он еще больше начал мне говорить: да вот, видишь, ты тут косячишь, давай на автомат перейдем. Я такая: блин. А еще я почему-то плохо понимала, что он говорит. Хоть он и хорошо говорил по-шведски, и опыт водителя у него очень большой, но и вот его акцент, хотя, опять же, я привычна к арабскому акценту, но он говорил с акцентом и быстро. А когда я веду машину, мне нужно прям четко понимать, что человек говорит. Меня это тоже как-то сбивало. В итоге я решила, что я не буду больше с ним ездить, стала искать другого инструктора, пошла в другую школу, поездила с другим. Потом я в пиццерии встретила нашу читательницу, она мне посоветовала еще одного инструктора. Но он уезжал, и теперь вот мы с ним скоро начнем ездить. Короче, полная эпопея на самом деле, но у меня вот какое-то такое святая вера в то, что у меня должен быть коннект с инструктором. Я хочу научиться хорошо водить. И вот с теми, с которыми я ездила, кроме тот из Эстонии, у меня не было коннекта. То есть я как бы что-то там это сидела, и у меня было такое чувство, что я косячу, и я прям говно.
Юлька, коннект – это очень важно. Я тебе скажу, я же тоже поздно сдавала. Я сдала в 33 года, когда у меня должен был сын родиться. Я на 9-м месяце сдала. И у меня было два учителя, Щелле и Даниэль из Даленс. Еще школа. Короче, кто в Дален живет, Дален это, который Энхеде Дален. Там есть вот наша Даленс еще школа. И если вы учитесь с Щелле или с Даниэлем, вы просто... Вот. И их голос всегда со мной. Вот когда я еду по хайвею, да, проезжаю съезд. Ну, съезд с хайвея. У меня голос Даниэля. Где съезд, там и въезд. Потому что надо смотреть, кто будет въезжать. Ну, то есть надо быть осознанным, что вот сейчас кто-то там съехал, да, а через там 200 метров будет заезд. И тебе надо будет подвигаться, если там будут люди. Ну, короче, надо думать о том, что, да, не просто ехать в правой полосе, а еще и думать о том, что люди будут заезжать на твою правую полосу. И это голос Даниэля у меня всегда в голове. И мне так приятно. А еще у него на руках были вытатуированы имена детей его. А у твоего мужа тоже. Вот, поэтому я думаю, это очень мило.
Да.
А про Щелле, я думаю, второй учитель, каждый, блин, день, когда мой муж храпит. Щелле, он пожилой, я думаю, он уже, может, и не работает. Он как-то сказал, это, знаешь, был урок про усталость, риск-эт. Наверное, знаешь,
да.
Урок там про алкоголь, про усталость. Он говорит, я раньше был очень полным и очень плохо ел, курил и пил. И очень сильно храпел. И у меня высыпаемость была просто очень маленькая. Я очень уставал, но я этого не знал. Потом, говорит, я там похудел. Он худой, прям худой, такой весь подтянутый, стройный. Ну, спортивный, ему ну далеко за 60 было. Я перестал храпеть, и я намного меньше устаю, и вот это все. То есть ваша физическая форма очень влияет на то, как вы водите. Но он, конечно, не стал говорить там, все быстро переходите на здоровую еду и худейте, нет. Но он сказал, что если вы, у вас хроническая усталость, это все, на это надо обратить внимание, потому что по статистике это повышает, значит, риск, да. Ну, вау. Естественно, чем ты здоровее, тем у тебя больше шансов, что ты, у тебя реакция короче, понимаешь, быстрее. Но главное, что он свою историю рассказал. Поэтому каждый раз, когда человек рядом со мной начинает храпеть, я такая, блин, что там Щелле говорил? Надо перестать пить, есть.
И похудеть.
Да, а, кстати, да, слушай, у Юхана травма, У него нога немножко болела, он пошел проверять ее, ну, просвечивать. Там ничего, там было воспаление, оно уже прошло. Но он зашел в свой журнал на 1177, да, Эльвахутиху, это сайт общешведский.
Ты поясни, не журнал, а это называется «История болезни».
Ну да, 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 «История болезни», зашел посмотреть, и там, значит, врач пишет. Человек среднего возраста, с лишним весом, жалуется на ногу. И он такой приходит ко мне. Я среднего возраста и с лишним весом.
Я читала свою историю родов, и там написано «Среднего возраста, 33 года, плачет, ругается, нервничает, угрожает».
Они такое пишут, конечно, прикол.
Да, ну да, я реально, я там угрожала, что если они меня отправят домой, ну это с Александром было, то я лягу в коридоре на кушетку и буду рожать там, и я никуда не уеду, поэтому в их интересах положить меня в больницу сейчас. Ну, просто у нас кладут только тогда, когда раскрытие 4 сантиметра, а до этого домой отправляют. Очень смешно, что они прям записали, что я ругалась и плакала.
Ну вот, тоже в семейную историю надо распечатать.
Да, я, кстати, сохранила. Я сохранила все эти выписки.
Кстати, о лишнем весе. Вот что за фигня? Юханский, да, он достаточно такой плотненький, очень такая моя любимая консистенция молодых людей. А ноги у него стройные. Очень красивые стройные ноги. Мазерфакер, мускулистые стройные ноги. Откуда? Как это? Как оно так распределяется нечестно? Почему у меня, блин, ноги сразу как это у слона, а у него стройные? Почему лодыжки прям, не знаю, стройняшки, как модельные? Что это?
Да им вечно дадут что-то, что нам надо. Например, вот у Джака ресницы длинные, загнутые. Вот несправедливость.
Зачем мне, на самом деле, мне красивые ножки? Что за этот самый...
Ходить на экскурсиях.
Антибодипозитив, да? Но, на самом деле, ножки все прекрасны. Главное, чтобы они были сильные и носили нас. А у меня, кстати, нога-то болит. У меня тоже какая-то фигня воспаления. У нас очень похожие болезни с ними. Это очень странно. У него было воспаление, и у меня похожее теперь. Но я, наверное, не пойду никому. Буду просто упражнения делать. Короче, видишь, я тоже среднего возраста.
Да.
С лишним весом.
Да.
Прикол. А в голове тебе 13 лет. Ты через забор перелезаешь на дискотеку. А в журнале в твоем в истории болезни написано среднего возраста с лишним весом.
Вот да. У меня такое, знаешь, было сейчас чувство, когда я была в Барселоне, потому что я же там была последний раз довольно давно, лет 9 назад, у меня еще детей не было. И поездка, конечно, была совершенно другого характера. Если тут я встречалась с клиенткой, участвовала в съемке, подруги там потом мои приехали. В общем, мы, конечно же, там тусили, но очень по-взрослому. Мы ходили в ресторан, мы гуляли, никто не шлялся по клубам. Но у меня прямо душа горела, мне так хотелось. Я думаю, вот я же когда, может быть, сюда в следующий раз приеду, то, может, мне уже за 40 будет, и тогда точно в клуб как-то, наверное, уже, ну, не того.
Чё это не того-то?
Ну, не знаю, ну как-то совсем, наверное, я там уже буду, как будто чья-то мама.
Милф? Прекрасно.
Ну да, милф. И у меня такое, вот все еще я себя чувствую абсолютно той же самой девчонкой, которая может сейчас завалиться в любой клубешник и затусить там полночи. А прошло-то почти 10 лет. Офигеть.
Скоро и ты среднего возраста.
Да я уже и есть среднего возраста.
А, ну если верить твоим родовой истории, да-да-да.
Да, точно. Кстати, в Барселоне двух наших слушательниц встретила.
Прям на улице?
Одну на улице, на входе в бар, кстати. Привет, Юля. И вторую, тоже ее зовут Юля, она мне плащ одалживала.
Подожди, три Юли?
Ну, не три, две.
Их две, и ты третья?
Да, да, точняк.
Very strange, very strange. Окей, сколько Юлей в Барселоне? Зачем в Барселоне столько Юлей?
Не знаю, понаехали. Хули они теперь, хули.
Хули, да, хулия, хулия. Знаешь, что я еще хотела спросить? Маленький вопросик. Про подарки. Ты начала говорить какой-нибудь подарок себе дорогой купить на Рождество. Ты что себе такое купишь?
Я купила себе шикарный шарф, который я хотела, который мне ко всему подходит, который мне очень нравится. Я его купила в очень красивом магазине в Луэве в Барселоне. Я думала о том, что купить сумку, но почему-то у меня не было к ней такого чувства, типа «фак, yes, я ее хочу». Хотя на фотках она мне нравилась, но когда я померила, у меня почему-то не было такого «не хочу снимать». Я не купила, хотя могла. А вот с шарфом у меня такое было. Поэтому он отправился со мной.
Круто, а я не купила шарф. Я искала в Нью-Йорке шарфы. И знаешь, это очень странное ощущение. Как-то вот не ложилась душа. То ли я была не в каком-то таком состоянии, знаешь, чтобы прям вот влюбиться во что-то. Я столько денег потратила, у меня оставалось еще налом. Ну, просто уже нал был как-то, знаешь, уже последний день там 300 оставалось. Я и в книжный, и в косметический, и куда уже. Могла бы там, не знаю, несколько шарфов купить. Но я смотрела шарфы. Во-первых, шопинг немножко страшный в Нью-Йорке перед Рождеством. Но это ладно, можно найти нормальные магазины. Но, знаешь, иногда такое чувство, что просто не лежит душа, а хочется встретить вот его.
Да, абсолютно понимаю.
Я думаю, Юля, наверное, обрадовалась бы, что я не купила себе ничего из этого, потому что нафиг потом бы не радовалась бы. А носить надо радоваться.
Да, жизнь слишком коротка, чтобы читать неинтересные книги и носить вещи, которые не fuck yes.
Я, когда еду по хайвею, я думаю про моего учителя вождения Даниэля. Когда муж храпит, думаю про моего учителя вождения Шелля. А когда в магазины одежды захожу, думаю о тебе. Я серьги купила. Я купила три пары серёг. Я думаю, это окей, да.
Круто. Ну что, теперь точно заканчиваем, да? Давайте, всем пока. Желаем вам офигенного Нового года и Рождества. Мы уходим на каникулы. До какого числа, Ир?
Мы еще не решили, но точно до середины января, а может и позже.
Да. Вернемся к вам свеженькие, вдохновленные, с новыми темами. Ира купит новый микрофон. Короче, вообще будет кайф.
Вы этого не услышали, но я запнулась, когда я представляла нас, потому что Слава, наш монтажер, это вырезал, но я там хотела сказать вот что. В самом начале, когда мы говорим «Ира, это я вожу экскурсии по Стокгольму», я хотела сказать «Ира, это та, которая с плохим микрофоном в этом эпизоде», потому что Юля купила новый микрофон, и Юля с хорошим микрофоном. Но я потом подумала, если кто-то придет новенький слушатель и услышит, что одна дура с плохим микрофоном, он выключит нафиг. Поэтому я решила это не говорить.
Конечно, мы теперь конкурируем с людьми, которые в студиях сидят подкастных.
Вообще, мы начинали, можно было на коленке начинать, да. Знаешь, что с другой стороны, так часто люди думают, нет, я уже поздно начинать, сейчас там высокий порог. Порог, на самом деле, всегда примерно один. Кто делает регулярно, у того получается. Ну, кто старается улучшаться постоянно и так далее. Потому что сегодня тоже можно начать просто с телефоном делать подкаст. Но просто, да, сейчас надо по-другому немножко думать. То же самое с Ютубом. Блин, ну вот реально, надо просто делать, вот просто делать. Я Сашу мою уговорила наконец-то открыть YouTube-канал. Ну, то, что уговорила ее, несложно было уговаривать, но я так рада, что вокруг меня больше ютуберов. Потому что контент говнистый в 90% соцсетей. Я хочу, чтобы было больше крутого контента. Полезного, доброго, светлого.
Как наш подкаст.
Вот. Кстати, спасибо. Давай прощаться, а то я уже, мне надо рот заклеить.
Давайте, все, всем пока, любим вас очень сильно. Постите в сторис, когда вы слушаете наш подкаст.
Приходите к нам на Инстаграм, давай _по_чесноку. Мы стараемся вешать пост там примерно в тот же день с эпизодом. Не всегда получается, последний раз была моя ошибка. Огромное спасибо всем, кто поддерживает нас на Патреоне. Это прям мега важно. Вы наши звездочки-спасители. И спасибо всем, кто ставит 5 звезд, не 4, не 3, а 5 звезд на всех тех платформах, где вы нас слушаете, кто сторис постит с нами, кто рассказывает друзьям, вы наши люди. И приходите на наши личные инстаграмы. Мой это _Ира.
А мой... Я все время хочу сказать _Юля. Нет, Юля _Бандок.
Все, пока.
Пус-пус.
Пус-пус, говорит Юля. Это поцелуйчики. Всем пока.